здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Нобелевскую премию по физике дали за синие светодиоды. Могильщики в Сьерра-Леоне перестали бастовать. Австралия будет отказывать в визах радикалам. На этой неделе стали известны имена лауреатов престижной Нобелевской премии. Кто стал победителем в трех областях – физике, химии и медицине – давайте узнаем.
В среду стали известны Нобелевские лауреаты этого года в области физики. Это двое японских ученых и один японец с гражданством США. Награды они удостоились за создание синих светодиодов. Их изобретение было признано экологически чистым устройством, которое позволило создать новые источники белого света, в частности, светодиодные лампы. В среду один из победителей, Хироси Амано, пообщался с прессой во время научной конференции в Гренобле. Он сказал, что денежное вознаграждение, которое получит от Нобелевского комитета, планирует отдать своему университету.
Сначала я, конечно, обсужу это с другими людьми, но я действительно очень признателен своему университету. Думаю, самое лучшее – это пожертвовать деньги университету.
Амано является профессором в университете Нагай. Два других обладателя премии – Исамо Акасаки из университета Мэйда и Судзи Накамура из университета Калифорнии в Санта-Барбаре. Также стали известны победители Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Ее присудили ученым, которые открыли клетки, составляющие систему позиционирования мозга. Награду получат исследователи Джон О'Кифф, Мэя Брит Мозер и Эдвард Мозер. А лауреатами по химии стали ученые, разработавшие флуоресцентную микроскопию высокого разрешения. Это Эрик Бетцик, Штефан Хель и Уильям Мёрнер. До их изобретения в мире пользовались двумя типами микроскопов – оптическими, где увеличение происходило при помощи линз, и электронными, в которых использовались световые потоки электронов и магнитные линзы. В новом же микроскопе увеличение достигается благодаря использованию люминесценции возбужденных атомов и молекул рассматриваемого объекта. Церемония награждения премии традиционно состоится 10 декабря в день кончины основателя награды Альфреда Нобеля. Победителей в области медицины, физики, химии и литературы наградят в Стокгольме, а вот премию мира, согласно завещанию Нобеля, передадут лауреату в Осло.
Индийцы бегут подальше от спорной границы с Пакистаном. Там снова стреляют, есть жертвы.
Из-за пограничного конфликта с Пакистаном в спорном индийском штате Джамму и Кашмир тысячи индийцев были вынуждены бежать в более безопасные районы. В понедельник в результате обстрела с пакистанской стороны в городе Арния погибли пятеро мирных жителей, еще десятки были ранены. Это самое большое число гражданских жертв в регионе за один день в последние 10 лет. После инцидента город покинуло около 7 тысяч человек. Во вторник был обстрелян и другой пограничный поселок.
Военные сказали нам, что вечером может быть пограничный обстрел, но мы думали, что он будет не сильным, и остались дома. Но в 6 часов вечера начался очень сильный обстрел, и все бежали в самбу.
Беженцев размещают в зданиях школ в округе Катхуа в том же штате.
Здесь в лагерях около 1500 человек. Их разместили. Ситуация на границе напряженная, и люди эвакуируются из деревень.
Индия и Пакистан не могут поделить гималайский регион Джамму и Кашмир почти 80 лет. Из-за этого уже было две войны, в результате чего Индия получила контроль над двумя третями территории, остальное отошло Пакистану. Эти области разделяет так называемая линия контроля – демаркационная граница, которая не признана юридически. На ней периодически происходят небольшие конфликты. Индия заявляет, что Пакистан поддерживает сепаратистских боевиков, которые нападают на индийских пограничников. Пакистан, в свою очередь, утверждает, что индийские военные притесняют кашмирских мусульман. Обе стороны обвиняют друг друга в пограничных провокациях. Причем новое правительство в Нью-Дели занимает более жесткую позицию в отношении Исламабада.
Могильщики Сьерра-Леоне перестали бастовать и вышли на работу. Им приходится хоронить жертв лихорадки Эбола.
Могильщики в столице Сьерра-Леоне, городе Фритаун, снова вышли на работу после забастовки. Ранее они отказались хоронить жертв лихорадки Эбола из-за задержки зарплаты, а также потребовали надбавки за риск. Инфицированные тела скапливались незахороненными, что еще больше повышало риск распространения вируса. В среду работники здравоохранения в защитных костюмах пришли забрать тело мужчины. По словам главы местной общины, он умер не от Эболы. Однако на 100% этого знать никто не может, никаких тестов не проводили.
Да, все решили. Мы начали работу раньше, в 9 утра, и все члены похоронной команды, включая рабочих, на месте. Некоторые сейчас на кладбище Кингтон, чтобы похоронить все тела.
Из 3800 жертв Эболы в Западной Африке, на Сьерра-Леоне приходится более 800. Это по официальным данным. По некоторой информации, жертв гораздо больше. У местной слабой системы здравоохранения не хватает средств на оплату работы медсестер, лабораторных специалистов и могильщиков в условиях повышенного риска. За несколько месяцев в Сьерра-Леоне от Эболы, заразившись, умерло более 60 сотрудников здравоохранения. Могильщикам ежедневно приходится хоронить по 20-30 человек. Вирус сохраняется на мертвых телах, и средств биологической защиты не хватает. Существует еще проблема недобросовестности. Иногда пьяные могильщики закапывают тела недостаточно глубоко, а охранники не всегда на своих местах. Для людей, живущих рядом с кладбищем Кингтон, причин для беспокойства еще больше.
Местные жители привыкли срезать путь в соседний город Конго через кладбище. Это очень опасно, потому что некоторые могильщики бросают здесь свои перчатки и другие вещи. Проходящие мимо дети могут поднять это, приняв за воздушный шарик. Это опасно для них.
Местные жители попытались отгородить забором ту часть кладбища, где хоронят жертв Эболы. Но он упал. Теперь его возводят снова.
Обычно, когда они приносят трупы, они распыляют что-то вокруг, и потом эта вода стекает вниз. Дети и прохожие наступают на эти лужи. Поэтому мы решили, что будет правильным восстановить забор, чтобы минимизировать риск.
Великобритания на днях заявила, что намерена направить для помощи в борьбе с Эболой в Сьерра-Леоне более 100 военных медиков, самолет и военный корабль. Власти африканской страны поприветствовали это решение, однако отмечают, что медперсонала по-прежнему не хватает.
Глава австралийского правительства объявил об ужесточении правил в отношении радикальных исламистов. В скором времени въехать в страну им станет сложнее. Об этом подробнее.
Премьер-министр Австралии Тони Эбботт в среду заявил, что он распорядился ограничить въезд в страну для радикальных исламистских проповедников. Свое заявление он сделал в свете рейдов австралийской полиции в дома к представителям мусульманской общины. Недавно Эбботт сказал, что соотношение между свободой и безопасностью должно сместиться. Это, по его словам, необходимо для защиты от радикальных мусульман, планирующих теракты. Теперь же премьер говорит, что проповедникам, разжигающим ненависть по отношению к кому-либо, не будут давать визы для въезда в Австралию. Глава правительства также отметил, что для введения новой системы не нужно вносить изменения в законодательство страны.
Что мы хотим сделать, это удостовериться, что проповедники, разжигающие ненависть, не приедут в эту страну, чтобы распространять свои экстремистские идеи. Между нашими агентствами должна наладиться лучшая координация, чтобы иммиграционный департамент знал этих людей, мог их идентифицировать и отказать им в получении визы.
Правительство Австралии выражает большую обеспокоенность в отношении возможных атак радикальных мусульман из других стран, а также боевиков-австралийцев, которые возвращаются в страну после участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Недавно в связи с этим по крупным городам прокатилась серия рейдов. По официальным данным, около 160 австралийцев на сегодняшний день либо участвуют в военных конфликтах на Ближнем Востоке, либо активно поддерживают группы, которые там воюют. По меньшей мере 20 из них вернулись в Австралию и, как предполагается, представляют угрозу безопасности. Между тем, ведущие представители австралийского мусульманского сообщества говорят, что подвергаются несправедливым нападкам со стороны полиции, а также получают угрозы от радикалов. Они также предупреждают, что ужесточение правил может привести к ответной реакции исламистов.
В Китае началось расследование в отношении газеты, которая является так называемым рупором правящей китайской компартии. Почему власти объявили войну своему же СМИ? Об этом подробнее.
Китайская газета People's Daily до недавнего времени оставалась главным органом пропаганды правящей в стране компартии. Наряду с ней такие же функции выполнял и телеканал CCTV. Однако недавно в отношении обоих СМИ начались расследования. Сначала инспекцию направили на телеканал, позже Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины взялась и за печатное издание. Почему власти КНР нацелились на свои же СМИ? Аналитики говорят, что причина кроется во внутренней борьбе, которая ведется в рядах правящей партии. Эта борьба наблюдалась постоянно, однако после недавней смены власти она обострилась и все больше выходит из кулуаров Чжун Аньхай на всеобщее обозрение.
Такие СМИ, как People's Daily и CCTV, на самом деле очень коррумпированы. Комиссия без сомнения обнаружит много проблем. Особенно CCTV — это как база для государственного переворота политических фракций Чжоу Юнкана или Дуншена, и расследование обязательно вскроет все эти связи. Затронет это и главу отдела пропаганды Лю Юньшаня. Таким образом, это на самом деле отражение политической борьбы в высших эшелонах Китайской коммунистической партии.
Как сообщается, инспекция будет проверять редакторскую политику и освещение определенных тем, а также сфокусируется на способах управления газетой и ее руководстве. Также будут выявляться случаи подкупа и вымогательства. После 18-го съезда Всекитайского собрания народных представителей органы пропаганды Компартии стали фокусной точкой борьбы между несколькими партийными кланами. По одну сторону баррикад находится фракция действующего президента Си Цзиньпина, с другой стороны – клан Дзянь Цзиминя, бывшего генсека-консерватора. В него входит и экс-глава китайских силовых структур Чжоу Юнкан, который сейчас находится под следствием. Со времени начала студенческих демократических протестов в Гонконге газета People's Daily безостановочно критиковала народные выступления.
Ситуация в Гонконге на самом деле очень чувствительная. People's Daily непрерывно обрушивалась с критикой на движение «Оккупируй центр». Клан Цзяна постоянно атаковал Си Цзиньпина, но у него осталось на руках мало карт. Все, что он может сейчас сделать, это привносить еще больше хаоса в ситуацию. Миссией People's Daily было создавать трудности для Си Цзиньпина.
Комментаторы также отмечают, что расследование в отношении газеты создаст запугивающий эффект и для других государственных СМИ.
Далее в выпуске. Названы финалисты премии Сахарова. Редкую кровавую луну наблюдали в ночь на четверг. Эйфелеву башню оснастили прозрачным полом. Кто в России покупает куклы за 100 тысяч рублей? Европейские депутаты определились с финалистами на получение престижной премии за свободу мысли имени академика Сахарова. Кто вошел в тройку кандидатов, смотрите далее.
Европейский парламент объявил имена трех финалистов на получение премии за свободу мысли имени Сахарова. Это украинский Евромайдан, конголезский врач Денис Муквеги и азербайджанская правозащитница Лейла Юнус. Евромайдан представлял собой народные протесты в центре Киева против действующих тогда властей. Они привели к свержению президента страны Виктора Януковича. В коммюнике Европарламента отмечается, что представителями Евромайдана станут журналисты Мустафа Наем и Татьяна Черновол, певица Руслана Лыжичко, а также активистка Елизавета Шепетильникова. Второй финалист – врач-гинеколог из Конго Денис Муквеги, специализируется на лечении жертв изнасилований. Он основал больницу в городе Букаву, где предлагает медицинскую и психологическую помощь женщинам и детям, которые подверглись сексуальному насилию. Третий номинант – известная правозащитница из Азербайджана Лейла Юнус. Она возглавляет Институт мира и демократии в Баку и занимается защитой национальных меньшинств страны. На данный момент она находится под стражей в ожидании суда. Ей выдвинули обвинения в государственной измене, шпионаже, а также уклонении от налогов. По заявлению правозащитной организации Amnesty International, дело против Лейлы и ее мужа Арифа является сфабрикованным. Премия за свободу мысли названа в честь советского ученого и диссидента Андрея Сахарова. Европейский парламент присуждает ее ежегодно с 1988 года. В этот раз имя победителя станет известно 16 октября. Церемония вручения состоится 26 ноября в Страсбурге.
В ночь на четверг в некоторых частях Земли наблюдали последнее в этом году лунное затмение. В ходе явления спутник нашей планеты приобрел характерный цвет, из-за которого его назвали кровавым.
Жители Австралии, Юго-Западной Азии и побережья Тихого океана в ночь на четверг могли наблюдать полное лунное затмение, последнее в 2014 году. Спутник постепенно зашел в тень Земли и потом вышел из нее. В этом процессе он постоянно менял оттенки – от красного до темно-бордового. Такую луну называют кровавой. В Индии это событие имеет большое значение для верующих. Тысячи индуистов в штате Уттар-Прадеш провели священное погружение в реку Ганг. Они считают, что таким образом могут очистить свои души и достичь спасения.
Наше священное писание говорит, что мы должны делать священные погружения. Мы должны их сделать трижды. Один перед началом затмения, второй в середине, третий в конце. Если кто-то не может сделать священное погружение трижды, то нужно сделать хотя бы один раз в самом конце.
При этом индийские ученые пытаются объяснить верующим это природное явление с научной точки зрения.
В таких случаях Солнце находится на одной стороне, а Луна на противоположной. Земля же находится между ними, посередине. Таким образом, тень Земли падает на Луну, полную Луну. Обычно полная Луна очень яркая, но когда на нее падает тень Земли, то она скрывается.
Для китайцев это астрономическое явление тоже стало уникальным. Прошлое полное затмение, которое было 15 апреля этого года, здесь наблюдать не могли. Зато в этот раз Луна зашла в тень Земли во всей своей красе и полноте. Астрономы в США тоже вооружились телескопами и другими средствами наблюдения, а НАСА даже транслировало это событие в реальном времени. Стоит отметить, что это затмение является вторым из серии четырех полных затмений. Они проходят с 15 апреля 2014 по 28 сентября 2015 года.
Американские профессора проживут 73 дня под водой. Тем самым они побьют мировой рекорд Гиннесса.
Два американских преподавателя планируют побить мировой рекорд, прожить под водой 73 дня. Начиная с 3 октября, профессора общественного колледжа штата Роуэн, 25-летняя Джессика Фейн и 63-летний Брюс Кентрилл живут в специальной подводной лаборатории у побережья Флориды. Оба они опытные аквалангисты. Из своего жилища они планируют читать лекции онлайн и даже раз в неделю приглашать к себе гостей. Свой проект они назвали «Подводный класс». Его цель – привлечь внимание студентов к проблемам океана, а также к науке и технологиям. Располагается лаборатория в Океанской лагуне на глубине более 7 метров. Здесь есть специальное помещение, через которое можно отправляться плавать с аквалангом. Его можно назвать прихожей. Также в помещении имеются три окна, две спальни, гостиная и кухня. Одним из гостей проекта должен стать бывший астронавт Бас Олдрин, ему 84 года. В гости он, естественно, приплывет с аквалангом. Предыдущий рекорд жизни под водой был установлен мужчиной в 1992 году. Тот прожил в подводной лаборатории 69 дней. Преподаватели должны закончить свое пребывание в океанских глубинах 15 декабря.
Австралийка нашлась спустя 17 дней скитаний по лесу. Женщина сильно обгорела на солнце, обезвожена и поранена, но жива.
В отдаленной местности на севере австралийского штата Квинсленд живой нашлась женщина, которая заблудилась в буше за 17 дней до этого. 30-летняя Шеннон Фрайзер, мать троих детей, вышла к людям из зарослей кустарника сама, сильно обгоревшая на солнце и обезвоженная. Ее тут же отправили в больницу. Потерялась она 21 сентября, когда шла купаться со своим братом и попала в густую растительность. Полиция инициировала масштабные поиски, но они результатов не дали. Брат Шеннон говорит, чтобы выжить, она питалась насекомыми и мелкими рыбами и пила воду из ручья.
Она обгорела. Она сказала, что 3 дня пролежала в ручье, потому что была так обезвожена, что не могла ходить. Она чувствовала, что уже готова сдаться, но встала и выбралась.
Друг девушки говорит, никогда не терял надежды, что она вернется.
Она спросила, думал, я умерла? Я ответил, нет, ни в коем случае. Я чувствовал тебя в своем сердце, чувствовал, что ты жива.
Сейчас Шеннон проходит лечение от инфицированных порезов и тяжелых солнечных ожогов. За время своего блуждания по лесу она похудела на 16 килограммов.
В Японии открылась крупнейшая в стране выставка роботов. В этом году среди новинок – робот, играющий в пинг-понг, андроид, знающий язык глухих и огромный динозавр. Давайте посмотрим.
Крупнейшая в Японии выставка передовых технологий под названием «Сиатек» вновь открыла свои двери для посетителей. В первый день компании поспешили представить свои новейшие разработки. Правда, без одного крупного имени. Sony в этот раз презентацию не проводит. Да и в целом число участников немного ниже, чем в предыдущие годы. Однако на количестве новых гаджетов это никак не сказалось. Компания «Амрон» показала своего новейшего робота, который умеет играть в пинг-понг. Он отслеживает движения соперника, синхронизирует их со своими и производит удары, которые являются наиболее удобными для игрока.
Этот робот для игры в пинг-понг может оценить ситуацию и двигаться в соответствии с движениями человека. Эту технологию можно использовать на предприятиях, где роботов используют для создания каких-либо вещей.
А этот андроид понравится тем, кто страдает от одиночества. Его называют коммуникатором по имени мисс Айка Тихира. У него есть 43 двигательных мускула, которые позволяют разговаривать, жестикулировать и даже использовать японский язык жестов. Представитель Тошиба говорит, что этого андроида создавали для того, чтобы он стал человеку-другом.
Становится все меньше и меньше людей, с которыми можно поговорить. Мы хотим, чтобы робот оказывал терапевтическое влияние, и чтобы это не было странным иметь такого дома.
Он добавил, что, возможно, к Олимпиаде в Японии 2020 года подобные андроиды могут появиться в информационных центрах. А вот перед компанией TE Connectivity стояла непростая задача показать в действии то, что обычными глазами не увидишь. И вот перед нами первый управляемый при помощи смартфона огромный динозавр Рекс. Стоит отметить, что создавалась эта технология, конечно, для других целей.
Когда случается бедствие, вы можете послать робота, которым управляют удаленно. Вы можете использовать ту же технологию при освоении Луны.
Выставка «Сиатек» продлится до 11 октября. В прошлом году ее посетило около 140 тысяч человек.
Эйфелеву башню оснастили прозрачным полом. Теперь посетители могут погулять по небу.
На Эйфелевой башне появилось новое развлечение. Начиная с этой недели, посетители первого уровня могут походить по стеклянному полу.
Вначале реально страшно. Когда ходишь по нему, то буквально первые несколько шагов казалось, что упаду, так что ступала с опаской. Но на самом деле это весело и захватывающе.
Первый уровень башни всегда был наименее популярным среди туристов. Они на нем не задерживались, мол, слишком низко, всего-то 57 метров. Теперь, возможно, ситуация изменится.
Впечатляет, как будто прыгаешь в пустоту. У меня закружилась голова, было много адреналина. Это действительно нечто сенсационное, зрелищное и чудесное.
Для площадки это первая реконструкция за последние 30 лет. Работы длились 2 года и обошлись в 30 миллионов евро. Стекло со специальным покрытием, которое препятствует скольжению, поэтому ступать на него можно не бояться даже в дождь. Помимо стеклянного пола и стен, этаж оснастили новой экологичной системой электроснабжения. Также сюда теперь проще попасть людям в инвалидных колясках.
350 специализированных рабочих участвовали в возведении башни во времена Гюстава Эйфеля. И каждый раз, когда я вижу, как ее оживляют, возрождают, перекрашивают, делают стеклянный пол, когда люди вдыхают жизнь в железную леди, это лучше всего демонстрирует сочетание традиций и инноваций.
Высота Эйфелевой башни 301 метр. Она была построена в центре Парижа в 1889 году и является одной из самых популярных достопримечательностей французской столицы. Ежегодно ее посещают 7 миллионов человек, 85% из них – иностранные туристы.
В США начала работу выставка уникальных гитар. Среди них и самая большая в мире. Давайте посмотрим.
Необычные, уникальные, эксклюзивные. На этой выставке гитар возле любого экспоната можно задержаться надолго. Они все очень разные, но при этом каждый инструмент пригоден для игры, включая и эту гитару. Организаторы говорят, что она самая большая в мире. Выставка открыла свои двери 3 октября в научном центре Liberty в Джерси, США. Называется она «Инструмент, который потряс мир». И глядя на этот гигантский экспонат, понимаешь, что слово «потряс» начинает обретать новые оттенки. Длина этой гитары 13 метров, вес чуть более тонны. Все ее струны издают звук. Правда, не такой приятный, как хотелось бы. Сразу после своего создания инструмент попал в Книгу рекордов Гиннесса. А вот еще один уникальный экспонат – гитара с 8 грифами. На каждом натянуты струны и на каждом можно поиграть. Довольно удобно, такой инструмент подойдет под любой рост. В эту гитару встроен цветной экран. Можно играть и одновременно что-то показывать. А это гитара арфа. Помимо основного грифа есть дополнительный, который удерживает еще ряд струн. Такие производились в начале 20 века. Целью было объединить лучшие качества этих двух инструментов.
Мы представляем гитары прошлого и будущего. Например, у нас есть инструмент, выполненный из углеволокна, а также напечатанный на 3D-принтере. Этот инструмент эволюционировал несколько тысяч лет из других инструментов. Мы хотим показать людям будущее, в котором может оказаться гитара.
А тем, кто любит что-то очень изысканное и уникальное, понравится вот этот инструмент. Он выполнен из 238 золотых элементов, красного и зеленого жемчуга, а также слоновой кости, взятой из скелета мамонта. Есть здесь даже гитара-синтезатор. На ее грифе расположено 204 кнопки. Ну и главное, в некоторых отделах выставки можно взять инструмент в руки и немного поиграть. Продлится экспозиция до 4 января следующего года.
В Москве открылся международный салон кукол. На нем эта, казалось бы, детская игрушка рассматривается не только как произведение искусства, но и как предмет серьезных инвестиций.
Влажный блеск их таких натуральных глаз приковывает к себе внимание. Кружевные винтажные платья, длинные локоны – объект восхищения современных барышень. Это куклы, но не игрушки, предмет любования. Дорогие авторские работы стоимостью с автомобиль. На международном салоне в Москве тысячи красавиц ждут своих покупателей. Михаил – мастер из Краснодара. На каждую работу уходит месяц. В год делается всего 12 штук. Шарнирные куклы – те, что можно посадить, придать движение – вообще одни из самых востребованных на рынке.
Девочки-подростки лет 13-14, переходный возраст, когда девочка еще не женщина. Угловатый подросток, смешной такой, не оформившийся еще.
А это царская семья Надежды Кононовой из Екатеринбурга, в городе, где расстреляли последних русских монархов. Ее работы совсем другого толка – статичные, фарфоровые. Казалось бы, интерес к таким сейчас снижается, однако и они могут подарить не меньше эмоций.
Это куклы для созерцания, то есть, чтобы человек не просто тупо смотрел и, боже, там, о, какая прелесть, а чтобы они смотрели и думали, да, это мое прошлое, это моя история, господи, куда мы пришли вообще, что мы потеряли.
Рынок авторских кукол в России только развивается. Во времена Советского Союза высокое искусство ручной работы воспринималось как буржуазный пережиток. Ведь кроме хорошего вкуса, такая кукла прививает любовь к дому, интерес к истории. Советские же игрушки были массовые, безликие.
Вы знаете, это ностальгия по детству. Я росла в то время, когда кукол было очень мало. Я уже очень, наверное, хочу стать бабушкой. Поэтому вот увидела, прям вот хочу внучку, Нюшу.
Ну, наверное, это вот от человека зависит, да, у всех разные ценности. У кого-то там бриллианты вот такие вот, а мы вот, ну, я, например, я люблю игрушки. Они мне доставляют огромное удовольствие, и куклы, и вот мягкие игрушки. Вот, как-то отдыхаешь, ну, какие-то они живые, прям вот, ну, действительно, когда даже тяжело, вот так вот возьмешь в ручки, посмотришь, и настроение поднимается.
Международный салон кукол – первая выставка в сезоне. За 4 дня ее посетили 12 тысяч человек.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.